Культурный шок.
Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой друг Трофим Татаренков. А сегодня у нас в гостях прекрасная красавица-актриса Маргарита Аброськина.
Всем привет!
Самая любимая актриса российского кино, моя лично, честно скажу.
Ой, вы говорите, говорите.
Тут недавно вышла приключенческая комедия «Быть». Увидела твои фотографии со съемок, и ты там в платье и в фате. А я же девочка, а я еще и верящая в суеверие. Как вот, не боишься?
А я увидел и испугался. Думаю, ну все, потеряно для общества, но все, вычеркиваю.
Первые самые мои съемки были фильмы «Спасти Пушкина». С Крюковым я играла Наталью Гончарову. И там у нас было венчание, и был настоящий батюшка. И нас, ну как бы... венчал по всем каналам.
Да ладно?
Да, и ну, я вообще не суеверная, то есть я верю в какие-то приметы, которые вот если в данную секунду в меня что-то попадает, я такая, блин, надо плюнуть за плечо. И я плюю, но я не отношусь к этому серьезно, то есть я понимаю, что чтобы это не осталось в моей голове, что там что-то может произойти, надо сделать какой-то примет. Но вот помню, что Костя около часа разговаривал с этим батюшкой, потому что они с женой венчаны, и для них это, ну, очень, ну, как и для всех, священно и важно, и ему было еще важно, чтобы вот это вот венчание, происходящее в кадре, чтобы оно перед Богом ничего там это не значило, и все было в порядке. Вот он с ним разговаривал, и только после разговора мы начали снимать, но все равно для него это было прям стрессовое такое событие. А мне нормально, повенчались они, повенчались с другим.
Сколько у тебя уже венчаний-то?
Ну вот в «Быть» у меня тоже было венчание, и тоже венчал настоящий батюшка. Не знаю, я там туда попаду, мне придется отчитываться за каждого.
А, кстати, прикольно такой отчет в трех экземплярах в письменном виде. Да, пожалуйста.
Строчки из биографии. Чемпионка Москвы по художественной гимнастике.
Откуда знаешь? Рита это скрывает просто.
Да?
Да.
Ой. Я выдала тайну?
Ну нет, не тайну, просто это было так давно, мне было 10 лет, и уже как-то думаешь, что все достижения, которые были в детстве, это
а
уже не относится
не пошла
к
дальше?
Тебе. Я занималась профессионально, и вот как только попала я к Винер в Белый зал, это называлось сборная, юношеская сборная, там был выбор либо уходить из учебы совсем и плотно заниматься художественной гимнастикой. Собственно, все то же самое было, но формально я ходила в школу. То есть я знала, что я там могу прийти пару раз в неделю. А так надо было уйти совсем, то есть ты переходишь на экстернат. И были сборы каждое лето, там по 2 месяца надо было уезжать, и на там тренировки круглосуточно. И как-то была совокупность многих факторов, почему мы с мамой приняли решение уйти. Во-первых, мне там поменяли тренера. То есть у меня был тренер Екатерина Сергеевна Сиротина. Она сейчас ставит все самые масштабные концерты, и как гала-концерты по художественной гимнастике. Она как режиссер теперь. Она была моим тренером. Там были всякие перетрубации. Меня поменяли мне тренера. Дали мне тренера, который был у моей конкурентки. Меня это, конечно, сразу зажало, потому что у них уже там такой скрепленный дуэт, там для меня все это по-новому, и надо заново настраивать какие-то отношения. И мама больше всего испугала здоровье. То есть она знала, что это сейчас более-менее следят. Тогда это все было там температура 40, девочки...
На износ, да?
Да, температура 40, девочки на сборах, там куда-то они уезжали на юг, бегали по 5 километров с температурой. И они все боялись об этом говорить, потому что, ну как, вот ты должен перебороть себя.
Куда ты в сборной?
Да, это все какое-то вот пожертвование собой ради каких-то достижений, каких-то целей.
Вот скажи мне, я на секунду тебя прерву, потому что я хочу в этой же теме остаться чуть-чуть еще. Ты потеряла что-то, мечту? Ты же хотела там, не знаю, Олимпиада?
Вообще,
вот это
вот. У меня был план стать олимпийской чемпионкой, потом стать актрисой. Я просто один пункт немножко отодвинула. Да.
А как ты это пережила-то? Все, олимпийской чемпионкой тебе не стать никогда, говорит тебе, я не знаю, кто там, учитель в школе. Все, ты выбрала школу. Но иди сюда, было... учись.
Нет, это было обоюдное решение с мамой. То есть она мне разложила все карты, что может быть. Уже были какие-то небольшие проблемы со спиной. Собственно, сейчас я их тоже разгребаю, и там я могу гнуться, но я не делаю это, потому что у меня дико кружится голова и темнеет в глазах. Ну, то есть остались какие-то все равно проблемы небольшие со здоровьем. Если бы я осталась, их было бы намного больше. Угу. И то есть она со мной, я не знаю, как я была влюблена в гимнастику полностью и бесповоротно, и она нашла какие-то слова, чтобы не переубедить меня, а просто показать реальность такую, как она есть.
Слушай, ну вот я каждый день сейчас слышу о том, что наши спортсмены готовились всю жизнь к Олимпиаде, как же мы можем их туда не пустить? И ты при этом сидишь и говоришь, да ну ладно, окей, вычеркиваем, типа,
нет,
это олимпийскую...
Нет, вот как раз, когда ты переступаешь, мне нужно было в тот момент переступить вот этот порог и начать уже класть всю свою жизнь на достижение цели. Я этот порог не переступила, я ушла, а люди, когда реально все убирают, и у них остается только одна цель и этот путь, и, ну, я не знаю, это правда ужасно, когда у тебя нет вот этих вот соревнований, вот это, ты, ну, ты шел к этому всю жизнь, и это все обрубает, это ужасно. Ну, то есть я очень возмущена всеми этими отменами в спорте, потому что, ну... Там сидят во главе тоже люди, знающие, что такое спорт. Они понимают, насколько это важно. И у людей спорта, да, есть, понятно, что это за свою страну, но все равно это какие-то, ну, судьба у людей есть. Вот судьба заниматься вот таким вот спортом. Они кладут на это все, и это отнимать, это очень нечестно и очень ужасно.
Но у нас отняли же не только у спортсменов, но и у актеров отняли, и у музыкантов отняли, у всех
ну,
отняли.
Ну почему? Актерам дали выбор, и я знаю актеров, и вы знаете, не будем называть имена, которые спокойно выпускают фильмы здесь и продолжают свой путь там, периодически специально говоря свою позицию, которую принимают на Западе. То есть они, как я даже не знаю, как это назвать, но то есть я понимаю, я смотрю какие-то посты там про продюсеров, которые решили строить свою карьеру там, и все их посты, понимаем, о ком говорим, конечно, все их посты нацелены не на то, чтобы сказать свое мнение искреннее, чистое, а нацелены на то, чтобы их купили там. Все.
И оставили, может быть, чуть-чуть здесь, потому что тут деньги.
Ну, здесь уже не оставят.
А как ты думаешь, правильно или неправильно? Стоит? Вот у меня вечный мой вопрос, вечный. Тебе его тоже задам, потому что я считаю, что вопрос очень, на мой взгляд, интересный. Вот сериал «Сваты», да, продюсер Владимир Зеленский. В главной роли Добронравов. Да, с одной стороны, человек, которого вслух произносить мы вообще даже уже не хотим, потому что он против нас и творит всякий ужас, убивая наших людей. А с другой стороны, Добронравов, ну, просто мега-человек, на мой взгляд. Ну, вот насколько я его знаю, да, мега-человек.
Да, мы тоже вот снимали с ним.
Великолепно, я знаю, да. Поэтому, кстати, этот вопрос мне очень интересен. И вот что, как нам делать? Должны сваты быть у нас на экране или не должны?
Ну, мне вообще кажется, что в идеальном мире искусство должно быть отдельно от политики, и спорт должен быть отдельно от политики. Но где мы такое видели?
Да, такого не бывает.
Нет, такого не бывает, мне кажется. Но пока, то есть я не высказываю никакую свою ни политическую позицию, не хочу об этом говорить, потому что я актриса, я хочу говорить о своем деле, в котором я разбираюсь на 100%. Пусть об этих вещах говорят люди, которые в тех вещах разбираются на 100%. То есть, ну, я некомпетентна. И искусство, в принципе, оно, там люди более эмоциональные. Они что-то услышали, вот какие-то актеры там сразу начали давать интервью, сразу свое мнение. Они что-то услышали там, услышали тут, и их разрывает, потому что, ну, вот какая-то они видят какую-то несправедливость.
Дайте сказать.
Да, сказать это. И потом проходит какое-то время, они уже там по одному вопросу, они такие, ну нет, ну тогда вот я вот, это был первый такой эмоциональный всплеск. И, конечно, мы все немножко творчески, мы себе что-то, вот мы прочитали новость, мы себе начинаем дорисовывать, воображать что-то. И поэтому я считаю, что нам вообще нельзя о таких вещах говорить и рассуждать, ну, я имею в виду публично, потому что все-таки мнение актеров, оно к нему прислушиваются.
Ну, вы лидеры мнений.
Но были же актеры, у которых было свое мнение. Ну, я даже не имею в виду современных, а там...
У каждого актера есть свое мнение. Ну, да. Нужно ли его высказывать, Ася?
Я слышу!
Молодец!
Это я к тому, что ты все равно так или иначе показываешь себя какой-то человек. Ты не можешь быть постоянно актером.
Нет, конечно, ты не можешь быть постоянно актером, но это...
Ну, вот просто нейтрально этой темы не касаться.
Та же история, что я не хочу говорить нигде про свою личную жизнь. Это моя личная жизнь, и все. Это мое личное мнение.
Это нормально,
я говорю его людям, с которыми я хочу это обсудить. Говорить публично я не могу, потому что я понимаю, что да, у меня там небольшая, скажем так, армия последователей, но все равно у меня есть дети, которые за мной следят, и я не хочу быть тем человеком, за которым они пойдут в том или ином вопросе, в котором я не ас. Ну вот, мне не хочется таких вещей. Ну вот.
Но ты же не будешь высказываться про микрохирургию глаза?
Конечно, не буду.
Ну и молодец.
Спасибо.
Не надо. Я пыталась пару раз тут про микрохирургию начать
высказываться. И вот что-то не пошло.
Да, чем это все закончилось. Все-таки творчество твое сейчас как-то изменилось или нет? Вернемся к творчеству.
Самое... Печальная история произошла прям сразу. У нас должны были быть съемки в Японии.
Второй раз я говорю «да ладно» в нашем... Да.
В марте-апреле. Это очень интересная история. Это сериал, комикс русско-японский. Сейчас начались уже какие-то разговоры, что его могут начать делать. Уже поменяли. То есть я была утверждена на главную роль. Угу. Мы в феврале, в конце февраля нам должны были сказать, когда мы будем готовиться, потому что там сложные съемки были. И потом вот в конце марта мы должны были улетать. И, собственно, продюсеры с японской стороны после 24 числа не выходили на связь. Спустя время они вышли и сказали, что мы откладываем. А потом, когда у них стали спрашивать, ну что, мы насколько откладываем, они сказали, что, пожалуй, мы закроем проект. Им, конечно, все остальные... То есть это и история, что это первый международный проект у меня должен был быть. Это съемки весной в Японии. То есть это вообще что-то невероятное.
Сакура.
Да, и никогда там не была, и я просто так загорелась. Я уже начинала там продумывать, что там я хочу посмотреть, потому что все равно там нам обещали какие-то пару выходных. И история очень классная. То есть я читала, я понимала, что у нас такого нету, и это может зайти и там, и здесь. И это, в принципе, история, ну, приблизительно на уровне сериалов Netflix. То есть это прям что-то очень крутое было. И к тому же печально было, что на тот период, когда у меня должны были быть съемки, естественно, я отказалась от всех других работ.
Понятно.
Да, и просто я сидела, и в принципе состояние, вот повторюсь, что мы эмоциональные люди, и все, что происходит, ты читаешь постоянно эти новости, ты вообще не понимаешь, что в мире происходит, и как со всем этим справляться, потому что когда происходили там события в моем детстве, я была маленькая, окружена заботой родителей, и меня это ничего не попадало. Сейчас у меня все телеграм-каналы, все открыто, я все это читаю, вижу все видео, которые сначала начали активно постить, и я сижу без работы, и у меня просто, меня прям по касательной вниз полетело я. И вот как-то потом к лету уже начала выбираться, но остаться без работы в таких обстоятельствах, это ужасно.
Ну, это да, потому что занять-то себя, во-первых, даже не из-за денег, я так понимаю, в первую очередь из-за того, что надо переключаться на что-то.
Да, потому что ты ходишь на пробы, вот если зритель, чтобы понимал, ты ходишь на пробы, и спустя время у тебя начинаются съемки. И то есть я не могу найти работу вот прям по щелчку и сказать, знаете, у меня вот отменился проект, мне надо
завтра
срочно...
Выхожу,
завтра это... могу выходить. То есть они понимают, говорят, ну, отменился, мы уже все в запуске, у нас все набраны, и все. Ты сидишь 2 месяца и куришь бамбук.
Ну, телеграм-канал один есть, пояснительная бригада выехала, который надо смотреть, там все успокоено.
Да, я прям периодически там открывала.
У меня тут же вопрос, вот слушаю
прям
и думаю, конечно. Да. Вот, допустим, представим сейчас мир, в котором бац, и запретили актерство. Вот все, лицедеев, все, нету. Чем бы ты хотела заняться? Какая бы профессия была тебе еще по душе?
Сварщик.
Это у меня в ноябре были съемки, я играла сварщицу.
Я не знала, клянусь тебе.
И я немножко углубилась в этот вопрос. У меня была дублерша, очень красивая девушка, которая в России или даже, по-моему, чуть-чуть на мировом уровне входит в какой-то там десяток лучших сварщиц. То есть у них там какие-то
даже... То есть
даже...
там есть рейтинг. То есть,
да, там крестиком.
Есть, там есть рейтинги. И вообще сварщики, очень круто, что у них нету... Там, ты работаешь на каком-то заводе, тебе платят фиксированную ставку 15 тысяч. Ты, чем профессиональнее ты становишься, тем у тебя... Там, у них фиксированная у всех сварщиков ставка. Там. Этот, эта категория до 50
тысяч.
Эта категория, да, до 100 тысяч. Угу. И очень круто, что чем лучше ты становишься, тем больше ты можешь зарабатывать. И они немало зарабатывают. Так что про сварщицу...
То есть сварщица.
Очень может быть, да.
Насквозь тебя вижу.
Это в любом случае была бы какая-то творческая профессия. То есть я... Мне нравится что-то снимать, мне нравится операторская работа. С другой стороны, зачем нужен оператор?
Оператор напрягает сейчас.
Видишь, как?
Да. Если вообще нет киноиндустрии... Ну вот я была в Венеции, мне понравилось, как они делают муранское стекло. Я бы делала, наверное, украшения из муранского стекла. Это завораживающее зрелище. И мне нравится какая-то еще творческая работа, связанная с мелкой моторикой. У меня прям как медитация. Вот, наверное, я бы выбрала
что-то. Знаешь, стекло, наверное, вряд ли. Я бы не... Вот я первый бы запретил тебе.
Да,
они очень короткая жизнь у них. Легкие заканчиваются,
да.
И до свидания.
У меня прабабушка выдувала краску вот на полотна. Да, и она рассказывала, что очень...
Тяжелая, да, тяжелая. Скажи, пожалуйста, подожди. Вот. Спасибо.
Так.
Это мы просто мы всегда так
не обращаем внимания. А можно так же с вами
жить? У нас нормально. Смотри. Спорт, которым ты занималась половину своей сознательной жизни.
Ну, уже одну треть, я же уже выросла. Мы давно
да
не
виделись. Да ладно, ну, я так и не скажешь. Ты научилась играть в регби? Ты можешь выйти сейчас на поле и удивить?
Нет. Все.
Все, да, расходимся. Мой главный вопрос провалился.
Это прикольно, что тебя чуть-чуть там учат действовать совсем не так, как ты привык. То есть ты там привык бежать прямо и кидать мяч прямо, а из-за того, что ты должен бежать прямо как можно быстрее и кидать мяч назад как можно дальше. И вот мы учились этому около 2 месяца. Да, ну то есть какой-то такой спорт, в который идут странные люди, ты должен хотеть броситься на кого-то. Ты должен хотеть отобрать этот мяч. Он агрессивный, и когда у нас были съемки, и все дублеры, там, например, у нас матч с другой командой, и вся другая команда – это реальные регбисты. И ты им перед дублем говоришь: смотри, это кино, ты меня валишь, но не по-настоящему. И у них не получается. То есть, как у нас не получается вот это бежать вперед, бросить назад. Она пытается, но у нее настолько уже на автомате, вот, что она должна повалить. И валит, и ты говоришь: пожалуйста, а я же тебя легко повалила.
А там уже ни рук, ни ног, да?
Да, и ну, мне страшно было. То есть, я вот это желание хотеть на них бежать самой, у меня оно не возникло. А оно у них должно быть. Поэтому, нет, нас там звали еще, ЦСКА звал поиграть в любительский регби. Он говорит: мы очень хотим, чтобы вы пришли, актер, мы поиграли, вы же научились играть. Мы такие: да, мы когда-нибудь придем. Мы такие: никогда. Даже любительский. Ну, то есть, это прикольный спорт, но должна быть, наверное, какая-то другая, не знаю, желания какие-то другие должны быть. Это агрессивное. Хотя при этом очень странно, что они все дружат, и команды друг с другом очень уважительно общаются. То есть, несмотря на то, что на поле они гиперагрессивные, а в раздевалке они все с очень большим уважением, и для них команды – это прям семья, и это круто.
Знаешь, это как в боксе и в борьбе. Твой лучший друг вышел против тебя на ринг, и ты не имеешь права ему сказать, что я тебя не буду бить, бей, а потом выйди и дружи дальше.
Я просто видела, как девочки, мы ходили смотреть их матчи для подготовки, и девочки там... небольшие, у них не надо быть прям крупной. Там есть девочки меньше, чем я, в два раза. И она вот так вот летит пулей, и потом падает у нее там что-то с головой, ее увозят, я думаю, и они нормально к этому. Ну, то есть, ну, там что-то с головой случилось, ну, повезли нормально. Да, или девочки там порвалась какая-то связка, она ей там заморозку и дальше. Это, ну, в гимнастике тоже были травмы, но у них каждый матч что-то происходит. То есть, в гимнастике больше разрыв связок, то есть такие, когда там тебя растягивают неразогретый, были такие вещи. Ну вот, и потом какие-то проблемы, которые постепенно возникают. То есть ты гнешься назад, и спина уже потом тебе дает об этом знать. То есть травм прямо на площадке у нас особо не было.
Угу. А вот тебе приходилось же изображать зимой лето, да, на этих съемках, если мне не изменяет память, да?
Угу.
И вот минус там чего-то, да, любая регбистка позавидует твоей выдержке, когда ты на минус 20 в шортах и в футболке должна...
Изображаешь зной.
Да, потеть должна как бы там.
У них есть... Мы снимали зимой, потому что матч, у них есть зимний регби. И они-то выходят там сколько, на 45 минут, на полтора часа. Мы это снимаем 2 дня по 12 часов. И помню, был странный, забавный случай, когда мы снимали тренировку, не матч. И я там высказываю тренеру там свои недовольства. И было где-то, ну, около минус 20. Нас попытались одеть хоть как-то, но говорят, это тренировка, и вы не можете там бегать в пуховиках. И я помню, что я ему высказываю в середине дубля. И я говорю, я просто замерзаю.
Высказывалка замерзла.
Да.
И все такие ждут. Я такая, простите, у меня рот замерз. И второй режиссер такой, так-то, он такой весь активный был. Он такой, так, быстро отогреваем рите рот. Все такие, что делать надо? И мне там чай, кто-то пытался мне подбородок тереть, что-то, да. И вот второй дубль, я просто думала о том, что я говорю, так, задачу надо держать, и надо, чтобы не замерз рот. Да, были такие истории. Но самое смешное в кино, это происходит не только у нас, а в принципе стабильная история, когда на осень попадают летние съемки, ты там в шортиках, в футболке, а вся группа вокруг тебя, все в пуховиках до пола, угу, в каких-то зимних сапогах. И стоишь так, смотришь на них, знаешь, как я вас всех люблю. Ну, привыкаешь потом, точнее, как до этого тебе кажется, что все, ты умрешь, и завтра ты
не выйдешь на смену.
Тебя не будет, да. У меня, когда были самые... у нас были сложные съемки, потому что все еще болели коронавирусом там подолгу.
Да.
И какие-то съемки, не потому что нас группа не любила, какие-то осенние съемки перенеслись на январь, потому что у нас были там перерывы с какими-то актерами.
Угу.
В частности, я тоже болела в декабре, и мои съемки... Ну, в декабре, январь тут без разницы, а кто вот осенью болел, мы в январе снимали минус 27 было, и мне надо было быть в осенней куртке. Я позвонила режиссеру Ане Мирохине накануне, а я вот только переболела коронавирусом и была не в очень хорошем состоянии, и она мне звонит и говорит, надо вот завтра сыграть. А я просто разрыдалась, я говорю, Аня, если я не выживу? И у меня было реальное ощущение, что я могу умереть и все, потому что я даже представить не могла, насколько мне будет там плохо, и я себе нарисовала такие картины, что я только выйду на мороз, мы начнем снимать, я зайду обратно, меня не станет. Но когда ты находишься там, даже там я звонила маме, я говорю, мама, все, завтра самые сложные съемки в моей жизни. Я плакала, я говорила, я не хочу, что сделать? Пожалуйста, Господи, хоть что-то сделай, чтобы завтра этого не было. И потом вечером после съемок она мне звонит, такая, Рита, ну что, как? Я такая, а, да нормально.
Легко.
Нормально. Да, уже когда что-то проходит, у меня вот лично всегда так, что-то прошло, и уже ты оборачиваешься, думаешь, что ты так паниковал, переживал. Так что все можно пережить.
Культурный шок.